Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Денис Маханько, и со мной Андрей Чижов здесь.
Еще раз добрый вечер.
Мы сегодня беседуем с Владимиром Романовичем Легойдой, председателем Синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович также является главным редактором журнала «ФОМА» и преподавателем МГИМО. Еще раз здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте, и слушателям радио «Вера».
Добрый вечер.
К чему и всех призываю, слушателей.
Владимир Романович, скажите, пожалуйста, вот это сложное название «Синодальный информационный отдел Московского патриархата». Вы возглавляете его уже несколько лет. Что за структура, чем занимается?
Ну, я должен сказать, что синодальных отделов в Московском патриархате много. Да, здесь наша, так сказать...
Наверное, 12,
свое,
как апостолов.
Больше апостолов справлялись, наверное, эффективнее. Вот. Здесь наше собственно, имя, собственно, это информационный, да, потому что существуют другие синодальные отделы. Вот. Но мы обычно говорим, что синодальные отделы — это министерства такие церковные. Да? Конечно, параллель с Министерством информации российским, по крайней мере, была бы достаточно условной, вот, потому что мы не занимаемся технологическими вопросами или почти не занимаемся, мы больше занимаемся, вот как ваша передача, смыслами, поэтому у нас с вами много общего. Вот. А, собственно, отдел был создан в 2009 году Святейшим Патриархом Кириллом, Синодом Русской Православной Церкви, с целью того, чтобы церковь уделяла больше системного внимания вопросам медиа.
Вы только что разъяснили непонятное слово «синодальный», то есть он создан Синодом?
Синодом, это синодальная структура, то есть они созданы Синодом, они Синоду подотчетны.
Ага.
Да, Синод как один из органов церковного управления, церковная власть, вот ему подчиняется.
Потому что каких только не приходилось интерпретаций встречать.
Но обычно говорят «синоидальный».
«Синоидальный», да.
Причем также не понимая, синодальный также непонятно, как синодальный, но звучит, видимо, красивее.
То есть можно сказать, что вы некий церковный министр, который осуществляет какую-то церковную политику, но...
Ну, некоего я вам прощаю. Но вы знаете как? Да, я бы сказал так, что у нас, если говорить о сути и о смыслах, у нас два основных направления работы. Первое направление — это взаимодействие с полем, как мы называем, светских СМИ, а второе — это выстраивание какой-то жизни в СМИ в церкви, в церковных СМИ. Вот. Что касается первой части, то здесь как-то мы для себя, исходя из тех задач, которые перед нами поставлены, определяем свою миссию следующим образом. Мы содействуем тому, чтобы голос церкви был слышен в медийном пространстве, и чтобы он был передан адекватно. Я, если позволите, приведу пример, что я имею в виду. Вот вы помните, несколько лет назад была такая трагедия, сгорел клуб «Хромая лошадь»
в
Перми. Вот. И тогда, естественно, поскольку погибли люди, выражали соболезнования руководством страны и Святейшим Патриархом. И вот на федеральных каналах, там, в федеральных изданиях было сказано, что вот и Патриарх выразил свое соболезнование. Но на самом деле Святейший Патриарх обратился с определенным таким словом, да, к людям, и он не только выразил соболезнования, но поскольку это прошло во время рождественского, простите, поста, он сказал, во-первых, он говорил об ответственности за жизнь людей, тех, кто создает такие вещи. Он говорил о том, что, конечно, сказать, не морализаторски, по-пастырски, но он сказал о том, что важно понимать, в какое время, чем ты, так сказать, занимаешься, потому что понятно, что не математикой в ночном клубе. Да?
Ну, да.
Вот, поэтому все это не прозвучало в светском поле, да, то есть мы как бы встроились в линейку, ну вот, понятно, трагедия, выразили соболезнования. Ну, простите, что я сейчас об этом говорю, но это важно, потому что вот это церковное послание, или, как принято сейчас говорить, месседж, да, он не прозвучал в полной мере. И вот поэтому мы пытаемся, поэтому мы и свои СМИ развиваем, и поэтому мы взаимодействуем со светскими.
Куда нам, простым и непростым смертным, в первую очередь идти, чтобы получить или услышать, или увидеть официальную позицию Русской Православной Церкви?
Очень хороший вопрос, спасибо большое за него. Ну, вообще, часто спорят по этому поводу, что такое позиция церкви, кем она выражается. Понятно, что позиция церкви в первую очередь выражается патриархом. Вот, понятно, что существуют такие структуры, ну, точнее, может быть, не всем понятно, поэтому важно подчеркнуть, да, такие структуры, как Синод, о котором мы с вами уже говорили. И, естественно, наш отдел и существует в том числе для того, чтобы озвучивать позицию Русской Православной Церкви по тем или иным вопросам. Это не значит, что у нас должна быть позиция, официально выраженная позиция. Знаете, когда мне говорят, а вот где-то там запретили рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда» или, наоборот, разрешили. А какова официальная позиция церкви по этому поводу? Почему у церкви должна быть официальная позиция по поводу рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда»? Да, я могу дать комментарий как официальный представитель, да, что мне кажется не очень умным, когда кто-то стремится всенепременно запретить оперу, которая, кстати сказать, в 20 веке имело колоссальный миссионерский эффект. Поколения, в том числе и наших современников, наших соотечественников, также да, узнали впервые о Христе благодаря этой рок-опере. Это не значит, что образ Христа там трактуется евангельски, но тем не менее.
Ну, то есть церковь не должна иметь позицию по каждому музыкальному произведению, видеоклипу, там, исполнителю.
Да, это отдельная большая тема, но просто иногда немножко забавно звучит, когда какова официальная позиция, лопнула лампочка, да.
Что скажет церковь?
Что скажет церковь, да, да. Ну, не надо доводить это до абсурда.
Ну, тут вообще есть какое-то, да, понимание, что, возможно, людям хочется, чтобы за них решили как надо. А иногда надо подумать.
Да вообще всегда надо думать, потому что, знаете, как вот мой первый духовник мне сказал, когда я ему задал какой-то вопрос, связанный, причем с моей профессиональной деятельностью, он засмеялся, сказал, тебе Господь дал голову, ты получил профессию, ну, действуй сам, а что ты меня-то спрашиваешь?
Где Дух Господень, там свобода.
Видите, какие подготовленные у нас ведущие.
Владимир Романович,
интернет есть.
Я напоминаю, что в гостях программы «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Владимир Романович, а вы патриарха часто видите?
Ну, нередко, конечно, да, безусловно.
То есть чаще, чем мы по телевизору?
Ну, безусловно, да.
Вы общаетесь? А какой он в жизни? Вот, ну, мы все представляем патриарха как фигуру сакральную, да, мы видели его, скажем, два раза в год во время богослужений по телевидению, и часто вот за вот этим образом человека серьезного, да, естественно, молитвенника и пастыря, теряется его образ как человек. Вот какой он, патриарх?
Ну, вы знаете, я во-первых, все-таки надеюсь, что не теряется, потому что, ну, поскольку, когда святейший там говорит проповедь или когда он там дает интервью в кафедре, что он, собственно, не становится другим, да, у него нет образа, нет маски, которую он на себя надевает, да, он, так сказать, не находится в образе, да? Он всегда патриарх, это, понимаете, актер может там выйти из образа, это, я не знаю, там, человек может снять спецовку там дома, и он там уже не шахтер, что же ему уголь в комнате добывать или еще что-то, да, и так далее. А священник всегда священник, патриарх всегда патриарх, вот, поэтому у него, кстати сказать, в этом смысле, и поэтому и личного времени как такового нет, и так далее. Понятно, что, ну, существуют разные просто форматы, одно дело, когда святейший патриарх выступает там на стадионе, где его слушают 10 тысяч человек, другое дело, когда он там проводит встречу, или мы общаемся, нас там 10 человек, или 5, или 3, или 2. Я, знаете, об одном могу сказать, я об этом много раз говорил, но именно потому, что это то, что меня действительно поразило. Вот в Евангелии есть такие слова, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. Вот я это, как и многие другие, читал много раз. Я даже дерзну сказать, что я над этим думал. И должен признаться, что у меня не получается жить с таким осознанием этого, да, что я говорю много праздных слов. Вот мне кажется, что у патриарха настолько обостренное чувство Евангелия, в частности, вот этого момента, что он себе практически не позволяет ни в какой ситуации. Знаете, особенно это видно, вот, когда идет какой-нибудь визит в епархию. Вот мы приезжаем, да, понятно, что там богослужение, какое-то мероприятие, потом, например, там трапеза, обед, да, вот приходят какие-то чиновники местные, там общественность, там художники, писатели, ну и все-таки привыкли как застолье, да, можно, так сказать, расслабиться, поговорить ни о чем, да, или просто... И вот патриарх всегда говорит о смыслах, вот как, опять же, к чему стремится
как наша программа.
Ваша программа, да.
Спасибо.
Да, и я вижу, что для многих это, знаете, немножко неожиданно, ну как, мы же вроде уже выступили, а тут патриарх продолжает говорить, например, о строительстве храмов, там, о важности того, почему важно ходить в храм, почему важно воспитывать детей так, как их нужно воспитывать. И это вот очень-очень важно. И еще вам один такой приведу пример. Мы как-то были в одном учебном заведении в Москве. Ну и поскольку визит патриарха — это серьезная такая история, пошли на подготовку. Пришли, ходим с ректором, он говорит, вот здесь мы покажем патриарху ситуационный центр. Я говорю, а что здесь происходит? Здесь компьютеры решают какие-то задачи. Я говорю, знаете, святейший может спросить, как это работает. Он говорит, слушайте, говорит мне ректор, да у нас здесь были все там президенты наши, американские, все отработано как часы. Ну, хорошо. Приезжаем, значит, идет патриарх, прошла встреча с коллективом, показывает ваше святейшество, здесь у нас стол, а здесь у нас ситуационный центр. Ну, стоит какой-то дяденька возле компьютера. Ну, пойдемте дальше. Тебе же говорит, минуточку, а что делает ситуационный центр? Ну, говорит, как он решает задачи? Вот вы закладываете в программу там данные, программа решает. Ты же говорит, а можете решить? Он говорит, в смысле? Говорит там покрасневший, побледневший профессор возле компьютера. Ну, в смысле, покажите, как решаются какие-то задачи. Ну, говорит, это по сельскому хозяйству. Ну, неважно, ну, покажите любую. Интересно же, говорит святейший. Профессор что-то стал вводить, там, краснеть, бледнеть, пошел какой-то дым, условно говоря. В общем, ничего не получилось, его быстро, патриарха быстро попытались увести. И ректор, говорит, ваше святейшество, говорит, простите, вы первый человек, первый, который задал вопрос. Знаете, это очень показательно. Ну, вот он не ходит просто так, да. Человек и интересуется всем, что его окружает, и искренне, да, но не любит тратить время попусту.
А кроме вот этого качества, есть что-то, чему вы учитесь у патриарха?
Да я всему учусь, потому что я как человек, который, например, имеет отношение там, к преподаванию, к работе со словом, я до сих пор не могу понять, вот, скажем, как святейшему удается во время, ну, да почти каждый день на самом деле, но особенно во время каких-то вот поездок, да, когда ему в день приходится произносить очень много слов, да, выступления с разными аудиториями, на разные темы, да, как ему удается говорить. Он ведь никогда, практически никогда не говорит по бумажке, это могут быть подготовленные тезисы, но с которыми он сам работал всегда очень серьезно, да, им же подготовленные тексты или там справка, которую ему подготовили сотрудники. Вот. Но это какой-то удивительный дар слова, возможность говорить, не сохраняя вот мысль, так сказать, ее прослеживая, там, оперируя какими-то историческими там, реалиями, философскими и так далее. Это, конечно, удивительно совершенно.
А были ли случаи, 5 утра, например, звонок святейший?
Так я вам все и рассказал.
Ну, мало ли.
Я единственное, что могу сказать...
Он работал ночью, да, неизвестно как.
Что меня удивляет, что вот нередко бывает, когда, ну, вот что-то нужно, там, если там потребуется какое-то мое участие, патриарх звонит, да, он может сказать, вот, извините, что я вас беспокою. Там, вот, для меня это удивительно, потому что, ну, как, я работаю, собственно, он... Не, а что извиняться-то, да? Извините, я вот вас беспокою, чтобы вы выполнили свою работу. Да? Вот, то есть и какая-то деликатность, безусловная такая, и уважение к достоинству человека присутствует, ну, удивительным образом.
Но когда надо, он же бывает строгим?
Требовательным, да.
Но и с таким же требованием к себе относится?
С большим, конечно. Ну, с таким же... Если он будет относиться с таким же требованием, как к себе, к нам, то я думаю, что мало кто останется рядом.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напоминаю, в гостях программы «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. И вопрос от Андрея Чижова.
Умеет патриарх убедить?
Безусловно.
То есть, если приходит человек с принципиально другой позиции, сколько надо минут?
Знаете, что такое обмен мнения с начальником? Это когда ты пришел со своим, ушел с его. Вот, нет, ну, если серьезно говорить, патриарх умеет слушать, и патриарх никогда не настаивает на своей точке зрения, ну, по какому, если там есть какой-то вопрос, да, ну, допустим, там в области моей профессиональной компетенции, да, он говорит, вот, он всегда спрашивает, какое ваше мнение, почему вы так считаете, и патриарх может изменить свою точку зрения, он живой человек, вот, если это касается, повторяю, ну, каких-то вот профессиональных вещей, связанных там с кем-то из сотрудников, вот, но я единственное, что могу сказать, и поверьте, это действительно честно, бывали ситуации, когда вот я позволял себе где-то не соглашаться, считать, что вот, может быть, лучше чуть-чуть по-другому поступить, но потом оказывалось, что патриарх был прав.
А были ли случаи, когда патриарх, например, отказывал во встрече без объяснения причин?
Во встрече кому?
Ну, кому-то. Может быть, каким-то официальным лицам, политикам, к примеру.
Да, были такие случаи. Обычно они связаны, совершенно понятные, могу вам сказать, они связаны с... Наши политики нами начинают интересоваться, особенно во время предвыборных кампаний. Вот, и тогда всегда... Мы, понимаете, мы никогда автоматически не отказываемся, потому что, ну, церковь не может отказаться от этого общения, да, ни с кем. Но если понятно, что встреча проводится с единственной целью, как сейчас принято говорить, личного пиара, да, и человеку, в общем, не очень волнует все, что с церковью связано, то, конечно, в такой встрече будет отказано.
Владимир Романович, а вас устраивает то, как церковь представлена в средствах массовой информации? Как ее видит потребитель информации, СМИ?
Ну, сложно сказать, что устраивает, по одной простой причине. К сожалению, меня вообще не очень устраивает, как не только церковь, как вообще все представлено.
Как мир представлен.
Как мир представлен, да. Потому что картина, если смотреть, особенно некоторые наши средства массовой информации, смотреть, слушать, не побоюсь этого слова, находясь в студии, на радио и так далее, то, ну, вот как-то, как помните, как герой на фильме говорит, если бы вы были моей женой, я повесился. Вот, поэтому тут тоже такая картина очень мрачная нередко возникает. Или такая веселая, что просто жить тоже не хочется. Вот. Я могу вот что сказать, важное для меня, что очень часто, особенно если некоторые взять СМИ, там, срез СМИ, да, до 90% того, что говорится про церковь, к внутренней, важной, реальной основной жизни церкви никакого отношения не имеет. Или не показывает ее, да, там мало, ну, много всего есть, да. Но потому что если там некоторые послушать СМИ, то такое ощущение, что там 30 тысяч священников, у нас примерно столько священников в Русской Православной Церкви, они ездят на Глендвагенах.
Это на территории России.
И через, да, и через день попадают в аварии.
Судя по вашим словам, это не так.
Это и никогда так не будет. Потому что подавляющее большинство священников просто не имеет автотранспорта такого. И никакого, может
быть. И поэтому у вас есть свой журнал, где вы пишете правду.
Правда, только правда. И ничего, кроме правды.
А когда вы даете интервью, ведь много лет уже это происходит, наверное, есть какие-то замыленные вопросы, которые журналисты задают всегда?
Вот все, которые вы сегодня задавали.
Спасибо, мы старались.
Ну, вы знаете, простите, пожалуйста, за неудачную шутку на светлом радио. Но, ну, сложно сказать. Знаете, я к этому так не отношусь. Почему? Потому что... Вот, условно говоря, вот если ты живешь там в тоталитарном обществе, у тебя есть одна газета, там, одно радио, одно телевидение, да, тогда вопросы все слышат, они повторяются, это тоже режет и прочее. А тут, понимаете, как, сейчас же аудитория делится, аудитория выбирает, скоро нам рассказывают про то, что телевидение вообще будет у каждого свое, он просто будет так настраивать свой...
Ну, как социальная
свой
сеть.
Свой телеприемник,
сам,
да, что он будет не
формируешь.
Каналы смотреть, да, соответственно... Вот. В этой ситуации нужен, значит, замыленный. А может быть, человек, вот как вы говорите, да, для меня, ну, кажется, может казаться, что вопрос о том, что священники, что если кто-то думает, точнее так, для меня может казаться, что никто не может думать, что священники получают зарплату от государства в Русской Православной Церкви. Но раз вы этот вопрос задаете, значит, кто-то так считает, значит... Ну...
А есть какое-то заблуждение о церкви, которое вот тиражируется до сих пор?
Да. Их много, и здесь...
Первые три места,
так, внимание, барабанная дробь. Ну, во-первых, мне кажется, очень опасным, неверным и, к сожалению, распространенным заблуждением о том, что церковь — это такая это система ограничений. Да?
Запретов.
Да, особенно вот среди молодежи это считается. Вот молодому человеку как бы говорят, вот ты пойдешь в церковь, тебе скажут, это не пей, с этим не спи, это не танцуй, это не ешь, туда не ходи. Да, почему это заблуждение, на мой взгляд? Хотя, конечно, безусловно, в церкви есть и ограничения тоже, как, кстати, везде, как в спорте, как, я не знаю, где угодно. Но церковь, вот что очень важно, если мы о смыслах говорим, церковь вообще не про то, каким человек был. Церковь даже не про то, какой человек сейчас есть. Церковь, как и Евангелие, это про то, каким человек может стать. И ограничения, они только тогда вступают в силу, когда человек говорит, я хочу быть другим, я хочу измениться, я хочу, вот я прочитал, я был поражен в самое сердце, да, я хочу стать вот таким, как Христос, как святые. И тогда ему говорят, а мы тебе расскажем, как это сделать. Но система ограничений, она инструментальную, второстепенную функцию выполняет. И поэтому это великая ложь, что человек приходит в церковь, его запирают, так сказать, там, куда-то укладывают. Да, на колени. Да, и
не так стоишь.
Разбивай лоб, да.
Не так сидишь.
Это все не так. Это все не соответствует действительности, это величайшая свобода, конечно. Ну и тиражируемое, хотя сейчас уже в меньшей степени, конечно, представление о том, что церковь — это место старых больных неудачников.
Я напоминаю, что у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Мы обсудили ситуацию на Украине, обсудили немножко Святейшего Патриарха, обсудили вашу работу, Владимир Романович. А кто такой Владимир Легойда в жизни?
Чем живете?
Без галстука.
Рассказывайте.
А я в галстуке сегодня, поэтому не буду я вам ничего говорить.
А радиослушателям не видно галстука. А-а-а. Поэтому...
Все время забываю, что мы не на телевидении.
Я открою секрет. Я просмотрел сегодня ленту вашу в одной социальной сети. Не будем ее рекламировать. И я увидел много про дочерей ваших. Интересных, забавных рассказов. Угу. Вы их собираете?
Кого, дочерей?
Нет, рассказы.
Да, собираю, да. Я даже периодически вот в этой социальной сети, которую вы не хотите рекламировать, хотя, в общем, я в одной социальной сети только нахожусь, вот, там мне пишут, ой, там, ну, кто-то прочитает, ой, как интересный рассказ, а давайте, почему вы книжку не издадите? И я говорю, что я уже даже такую делал небольшую книжку для друзей, это был подарок жене на день рождения, и еще 99 экземпляров для друзей. Она называлась «От двух до пяти», но это такой с наглой претензией на известную книгу известного автора, вот, где я просто собирал какие-то смешные случаи, слова, там, дочек моих... И продолжаю собирать, да. Ну, могу что-нибудь такое рассказать. Вот, например, когда у меня дочка спрашивает: «Папа, а ты все знаешь?» Я так говорю: «Ну, нет, конечно, доченька, конечно, не все». «Странно, — говорит дочка, — что у тебя мозгов меньше, чем у Страшилы?» Это был период чтения «Волшебника изумрудного города».
Ну, то есть мозгов, очевидно, больше. Вы страничку в социальной сети сами ведете?
Ну, все знают, что ее ведете вы, но мы не будем никому об этом говорить. Ну, сам, конечно, да.
И хватает времени?
А это вот за исключением вот этой отдушины с девочками, это работа. То есть я отношусь, как и многие, кстати сказать, да, это часть работы моей, я отношусь к этому, я ее завел для того, чтобы, ну, с рабочими, так сказать, для меня это инструмент, вот.
И работает инструмент?
Работает, хотя затягивает. Ну, это, знаете, как в принципе, вот эффект компьютера, да, ты пришел, там, заварил кофе, включил компьютер, проверил почту, почитал это, и вроде ничего не сделал, 3 часа прошло, ощущение, что ты трудился просто. Вот социальные сети тоже это ощущение могут создавать, поэтому надо выбираться, конечно.
По статистике, сколько у Владимира Легойды в сутки минут на личные дела?
В сутки на секунды только.
На секунды. Ну, кроме
на секунды.
Сна.
Минуты — это в неделю.
Еще немножко о свободном времени. Ну, хотя бы удается посмотреть футбол, хоккей.
Андрей Константинович, скажу страшную сейчас вещь, которая, наверное, просто отвратит от меня миллионы ваших слушателей. Я не футбольный болельщик. Я люблю футбол играть. Я не могу футбол смотреть. Простите меня, пожалуйста. Ну, как, стандартное, скучное времяпрепровождение свободного времени, если оно есть, это чтение, музыка. Ну и дети. Дети — это фантастически.
А что читаете?
А все. Но нет, шучу. Знаете как, вот есть человек, которого я дерзаю называть своим хорошим, добрым другом, известный польский режиссер Кшиштоф Зануси. Вот он, у него есть такая фраза, он говорит: берегите зрение, смотрите только хорошие фильмы, да? Берегите зрение, читайте только хорошие книги. Поэтому, если есть возможность, я лучше там в 35-й раз перечитаю «Дон Кихота» или «Братьев Карамазовых», чем буду читать людей, которые занимаются литературным конструированием, придумывают себе псевдонимы и их считают при этом великими писателями.
По работе приходится много смотреть различных программ.
Да.
Ютьюбы приносят помощники. Как это происходит?
Ну, мониторинг, да, как в любом, так сказать, в любой институции есть мониторинг СМИ. Делаем, по-моему, неплохо делаем. Приходится читать. Чаще без удовольствия.
Я напоминаю, что в программе «Светлый вечер» у нас сегодня Владимир Романович Легойда. Мы будем уже с вами, Владимир Романович, прощаться. У вас много дел, мало свободного времени.
Намек понял, ухожу.
Владимир Романович, мы хотели бы попросить вас, если вы согласитесь, приходить к нам каждую пятницу.
С большим удовольствием.
Обещайте, слушатели услышат это. Будем ждать.
Спасибо.
До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Светлый вечер». Мы говорим не о событиях, а о людях и о смыслах. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».